Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Так, сегодня у нас будет 9-е занятие к теме о восстании человека в вечное существование. Там еще будет этих занятий, как минимум 4. Так что тема получилась обширной. Итак, в той цитате, которой мы завершили наше прошлое занятие из латинского слова, совершенно однозначно было показано, что пока человек мыслит из материалистических представлений, основанных исключительно на видимостях его чувственного восприятия, для него постижение порядка и внутренней структурности божественного творения будет совершенно невозможным. Ибо, как было там сказано, творение не может быть схвачено постижением, если только мышление не избавится от пространственно-временных представлений. И если же избавится, то постижение возможно. Многие, кстати, думают, что они избавляются от пространственно-временных постижений, если не думают о пространстве и времени. Но тут все обстоит гораздо и хуже. И вот человек обречен так мыслить до тех пор, пока он полагает непреложной реальностью существование той материальной вселенной, состоящей из материальных тел и предметностей, будто бы расположенных в неких таких реальных пространственностях, реально измеряемых по временным прогрессиям, и пока его мышление проистекает исключительно из этих представлений. Поэтому даже если он и не думает вроде бы о пространстве и времени, он на самом деле мыслит и из пространства, и из времени. И это потому, что пространство и время составляют две собственности того природного сущего, которое человек постигает посредством 5 своих внешних органов чувств. То из них человек в мире природного сущего или же в природной степени своего сознания и образует представление своего мышления и по ним свой разум. Но если остается он в одних этих представлениях и не возвышает над ними рассудка своего, то он никоим образом не может постичь ничего из духовного и божественного сущих в причинностях всего тварного. Ибо в таком случае он облекает их представлениями, заимствующими начало свое из чувственных видимостей, пространства и времени. А по мере того, как он облекает их таким образом, свет разума его становится чисто природным, умствуя о духовном и божественном сущем таким же образом, как кто-либо судит по виденному во мраке ночи о том, что видно только при свете дня, откуда и происходит материализм. То есть это как бы зашито на уровне самых внутренних представлений, и от этого не так просто избавиться. И это потому так, что представления помышлений в мире природном все почти исключительно лишь предметности природные, ментальные снимки с природы. Вот это вот ментальные снимки с природы, это все наши представления. Так что помыслы даже и об отвлеченных предметах облекаются в воображении представлениями чисто природными. И разуму ничто не представляется в совершенной пустоте и безвременности, но все представляется существующим исключительно в пространстве и во времени. Тогда как в мире духовном всякое пространство и время заменяется в помышлениях представлениями чисто духовных состояний воли и ума. То есть все духи, даже адские, мыслят именно по этим духовным представлениям, потому что у них они заменяются при приходе в этот мир. А вот человек обречен мыслить теми снимками ментальными, которые он делает своими 5 органами чувств и осмыслением их как на сущной реальности. И лишь тот, кто умеет возвышать рассудочность свою над представлениями мышления, имеющими начало в пространстве и времени, Лишь тот переходит из мрака в свет и постигает затем духовное и божественное сущее, и, наконец, видит то, что в них пребывает и что из них происходит. И тогда из этого света он рассеивает мрак освещения природного и видимости оного отлагает из центра своего сознания к его окраине. Всякий человек, имеющий разум, может мыслить превыше этих двух собственностей природного сущего. В объяснение того, что чисто природный человек о духовном и божественном мыслит из пространства, а духовный человек без пространства, может послужить следующее. Человек чисто природный мыслит по представлениям, составленным у него, по объектам зрения, у которых в каждом есть предметный образ чувственного восприятия с непременным его условием, длиной, шириной, вышиной, которыми определяется всякая форма, угловатая или же круглая. Все это явно присуще представлениям мышления у человека. И обо всем невидимом, как-то обо всем гражданственном и нравственном, которые, хотя он и не видит, тем не менее, они находятся в представлениях его, как нечто, имеющее какого-либо вида протяжения. Но иначе мыслит человек духовный, особенно же ангел неба. Его мышление не имеет ничего общего с предметным образом и формой, заимствующей что-либо от длины, ширины или вышины пространства. Но заимствует оно все только из духовного состояния предметности, происходящего там из состояния жизни. Почему самому вместо длины пространства он мыслит о добром сущей данной предметности, происходящем из доброго сущего жизни, вместо ширины пространства об истинном сущем предметности, происходящем из истинного сущего жизни, а вместо вышины о степени оных. Таким образом, он мыслит по соответствию, в каковом состоянии между собою предметности духовные и предметности природные, по которым в слове «длина» означает добрые сущие предметности, ширина – истинные сущие предметности, а вышина – совместную степень оных. То есть человек – гения небесного, который имеет перцепцию, когда он взирает на предметности – он их воспринимает вот так, он видит их качество внутреннее. Он хотя их видит в трехмерных образах, но он воспринимает эти трехмерные образы именно как качество. Он по ним мыслит сразу же. Он не перевычисляет себе в уме. А вот мы, которые обречены думать только аналитически, если у нас есть латинское слово, мы можем перевычислять. Например, вот мы смотрим на этот диван, и определяем, там, длина это представительствует его одно качество, ширина другое, их совместная высота там третья. Но мы все равно этого не чувствуем и не видим. То есть мы перевычисляем, мы можем мыслить, исходя из этих представлений, но мы не мыслим по этим представлениям, вот как по внутреннему наитию. А по внутреннему наитию мы все равно думаем об этом и воспринимаем это как материальный предмет, имеющий длину, высоту и ширину, и занимающий какое-то место в пространстве, и окруженный другими предметами, занимающими это место в пространстве. То есть, все то, что человек видит, слышит, чувствует, обоняет и осязает, как бы вне своего сознания, и не только отдельные существа и предметности, но и сама та пространственность, в котором оное будто бы расположены и будто бы изменяемы течением временных прогрессий. Так вот, и эти самые пространственные измерения в виде длины, ширины и высоты, и их изменяющиеся последовательности в чувственном восприятии, воспринимаемые как некий такой поток времени, все это есть не более чем виртуальным представительствующим театром, проявляемым в чувственном восприятии последней, раздельной степени его сознания, представительности по соответствиям, проявляемым наитием из более высшей рельной его степени сознания, где все существа и предметности представительствуют какие-либо духовные качества, свойственные этой степени. Скажем, птицы представительствуют помыслы, Животные представительствуют чувства. Минералы – самое внешнее чувственное сущее. А их пространственные размерности и то взаимное расположение, в котором они являемы чувственному восприятию в виде неких таких природных форм, представительствуют различные качества, внутренне свойственные этой самой вышележащей духовной степени. Но для нас этот представительствующий театр – это наша предметная реальность и единственная предметная реальность, в которой мы, как нам кажется, живем, существуем и по которой мы строим все свои представления, постижения и размышления. То есть все эти образности есть лишь потоком видимости этого самого восприятия, что мы с вами уже разобрали раньше, которые для человека при этом не только представляются, но также и являются реальными видимостями. Ибо все его индивидуальное существование в себе самом есть не более чем потоком этих самых видимостей в божественном сознании Творца всего сущего. Сознание которого и создает в себе этот самый поток, актуализируя его в себе и придавая ему тем самым определенного рода ограниченную внутреннюю реальность, благодаря чему они и становятся реальными видимостями, оставаясь, тем не менее, лишь видимости его или же Творца собственного в себе сознания. И вот в этом самом потоке видимости, чувственно воспринимаемых в горизонтальном осмыслении ума природного, как некоторая реально существующая вне него пространственно-временная реальность, длина представительствует по соответствиям качества доброго сущего предметности, ширина качества истинного сущего предметности, а высота – совместную степень он. Горизонтальное осмысление здесь означает чисто условное направление восприятия этих представительствующих образностей, которые воспринимаются как бы изменяющимися и сменяющимися друг друга в потоке некой такой временной прогрессии, параллельно по отношению к вышележащей раздельной степени сознания. То есть мы ничего не знаем об этой вышележащей степени сознания. Поэтому мы видим поток как бы реальности, изменений трехмерного мира, который мы воспринимаем вот как трехмерный мир, в котором идет изменение по временным прогрессиям. И он для нас является реальностью, хотя на самом деле это лишь реальная видимость нашего чувственного восприятия. И эта самая параллельность не есть чем-то реально существующим, но лишь является следствием видимости восприятия, последовательности явления оных пространственно-предметных конструкций сознания. Видимости, создающей из этой последовательности как бы поток трехмерных пространственных срезов, общей их совместной конструкции, создающей ощущение некоего такого временного потока, в котором все порождаемо, проходит все степени процесса своего существования и в конце концов распадается и сменяемо чем-то новым. Видимости, порождающие ощущение реального существования некоего такого времени, которое на самом деле есть не более чем вторичное по отношению к пространственности, реальной видимости чувственного восприятия, лишь точно так же представительствующий по соответствиям определенные духовные качественности этого виртуального комплекса предметности. Именно по этой-то причине ангелы и духи в мире духовном, мыслящие не по видимостям чувственного восприятия, но по внутреннему наитию истинного сущего от Господа, и не ведают, что такое время. И когда им его называют, то вместо него они понимают состояние. А как таким образом время определяется у них состоянием, то оно для них только видимость, ибо приятность состояния производит то, что время кажется кратким, а неприятность производится то, что время кажется долгим. Из чего видно, что время в духовном мире – ничто иное, как лишь качество состояния. От этого и в слове дни, недели, месяцы и годы означают состояние и течение их в связи с полным объемом. Но вот если пространство для нас совершенно не меняется, то есть если это 10 метров пройти, то нужно пройти 10 метров, оно не может превратиться в 8 или 12, то в более внутреннем восприятии времени, потому что это вторичная реальность, у нас есть духовное восприятие, когда нам хорошо, действительно время летит. Когда плохо, оно тянется. Когда это мучительно, оно как застыло на месте. То есть тут ближе сознание к духовному восприятию, чем восприятие пространственных видимостей. Хотя мы все равно полагаем, потому что мы меряем время чем? Часами, да, всякими там. И нам кажется, что да, это вот это мы воспринимаем как быстро идущее, медленно идущее. А вот приборы, нам кажется, показывают, что время, оно имеет постоянную размерность. Но это лишь потому, что эти предметы, они пространственные конструкции. А пространство тут остается неизменным. И именно по этой самой причине нет на самом деле никакого такого реально существующего пространства, вне воспринимающего сознания. Или скорее комплекса всех воспринимающих тварных сознаний в их общем соединенном восприятии в самой последней или же крайней степени сознания большого небесного человека, в котором происходили бы некие такие изменения, порождающие некий такой реальный поток времени, что бы под этим ни подразумевалось бы. Но всякий отдельный трехмерный комплекс предметностей, существ и прочего, наполняющего этот комплекс, и в взаимном, как бы некоем таком пространственном взаиморасположении, образуем Господом своим наитием, совершенно отдельно и самостоятельно от иных таких же комплексов, то поэтому и горизонтально-причинная связь, воспринимаемая как реальность потока времени в трехмерном пространстве, есть не более чем сугубой видимостью. Лишь представительствующий по соответствиям внутреннее духовное состояние сознания и течение их в связи и в полном объеме. Какова и видимость, если бывает подтверждаема рассудочно, как реальная пространственно-временная материальная вселенная, затем обращается в совершенно гибельную для человека ложность, приводящую сознание к совершенно крайнему материализму, даже если человек при этом и исповедует определенного рода историческую веру во Всевышнего, того или иного рода. То есть Господь умудряется спасать людей, даже материалистов, через самые внешние основания религии. Потому что первые религии – это исполнение заповедей. И человек может их исполнять, как бы он ни верил, там, существует ли внешняя вселенная, не существует ли. Ему даются семена, и он должен их содержать и взращивать. И его не касается, как оно там внутри все растет, и каков механизм всего этого произрастания. Ему нужно получить хлеб и есть. Но материализм, тем не менее, составляет постоянную угрозу. Потому что когда человек начинает хоть чуть-чуть размышлять на эту тему из самого себя, то он может делать ложные выводы, которые постепенно будут убивать его веру или извращать его. И в конце концов он начнет сомневаться в истинности слова, а через это и в истинности тех его мест, где говорится о необходимости исполнения заповеди. Тогда он что хочет, то исполняет, что не хочет, то не исполняет. А под конец вообще все это выкидывает, как пережитки старины. И с радостью обращается к естественно-научному мышлению, потому что оно ему представляется абсолютно подтвержденным чувственным опытом. Вот чем опасен материализм даже для человека, который вроде бы пока пребывает в религии. И именно поэтому то латинское слово и наставляет нас в том, что о сотворении Вселенной и всего в ней нельзя сказать, что оно было произведено от пространства до пространства или же от времени до времени. И таким образом нельзя сказать, что оно было произведено постепенно и последовательно, ибо оно было произведено от вечного сущего и от бесконечного сущего, не от вечного сущего времени, которого быть не может, но от вечного сущего без времени, ибо такое вечное сущее есть одно с божественным сущим. И нет бесконечного сущего в пространстве, которого также быть не может, но от бесконечного сущего без пространства, которое одно с божественным сущим. То есть каждый момент, вот каждый комплекс трехмерный, это как бы момент времени. Он сотворяется отдельно от остальных комплексов. А кажущаяся их преемственность заключается в том, что в горизонтальном протяжении, так как все, весь мир духовный наитствует в последнюю степень сознания, он наитствует последовательными представительствами. То есть каждый комплекс представляет как бы, ну, этап развития. Вот знаете, как в блокнотике бывают, на отдельном листочке рисуют различные фазы движения человечка, а потом их быстро пролистывая, создается впечатление, что человечек машет ногами и руками. Хотя каждая фаза зарисована на отдельном листочке. Вот так же и со Вселенной. Тут каждая фаза – это отдельный как бы такой трехмерный листочек. А когда их быстро пролистывает в нашем восприятии сознание, то создается впечатление последовательности природных действий. И с помощью этого формируется наше рассудочное, его вообще способность к какому-то мышлению, анализу, восприятию и так далее. Но когда из этого делается вывод, что материальная Вселенная существует сама по себе, что она когда-то возникла каким-то большим взрывом и развивалась каким-то эволюционным путем, и что вот появились там планеты, звезды в этой материальной Вселенной, и что на этих планетах потом появляется животный мир, а он эволюционным миром доходит до человека, который все это осмысляет, вот тогда рождается вот это вот материалистическое восприятие, в которое Бог не нужен. В которой человек полагает себя таким же животным, наблюдая за животными, живет такую же жизнь, а часто и худшую, чем ведут животные. Потому что животное это как раз находится во внутреннем порядке, а человек из этого порядка выше. И поэтому, когда он выходит из религии, ну, в своем рассудочном, он становится хуже любого животного по своему поведению, и по своим аппетитам, и по своим запросам. Вот чем опасен материализм. Казалось бы, какая разница, а вот разница и есть. А теперь, после всего вышесказанного, давайте опять вернемся к вопросу о солнце мира природного. Что это такое, чем оное является, и главное, чем оное не является по самой своей сути. И здесь нам весьма послужит раскрытие этого вопроса в книге «Слово. Духовный дневник». Существенным достоинством каковой книги является то, что эти записи Сведенборг вел исключительно для самого же себя. И поэтому при их создании он не вынужден был никоим образом адаптироваться тем или иным образом к ограничениям разумения возможных будущих читателей своих работ, напрямую предназначавшихся к публикации. Каковым он затем адаптировал выдержки из этой своей рукописи, если в дальнейшем использовал оное в книгах, предназначенных в печати. Вот если изучать рукопись, то там видно, что есть места, которые, скажем, были дословно переписаны в книгу «Тайны небесные», и там они перечеркнуты, ну типа уже использовалось. Но находятся люди, которые ненавидят духовный дневник, потому что, опять же, они находят там стереотипов своего, свойственных их мышлению. Он представляется в лучшем случае бредом, а в худшем очень опасной и нехорошей книгой. И они совершенно не задумываются, что ведь из этой-то книги многие места в опубликованных произведениях были извлечены и использованы. Просто приспособлены к стереотипам восприятия, ну, скажем так, читателей чисто материалистического, как это не обидно, плана. Итак, о солнце мира природного там было сказано следующее. Стороны света для ангела в небесах там находятся в противоположном направлении от сторон света в мире. Причина в том, что им солнце мира является некой такой чернотой у них за спиной. Солнце же неба, которое есть сам Господь, пребывает перед их лицом. Отсюда также следует, что все мирское сущее противоположно небесности. Ибо солнце мира относительно солнца неба черно. Оно означает любовь ко всему собственному. Тут прежде всего бросается в глаза то определение, что стороны света там находятся в противоположном направлении от сторон света в мире. Как нам известно из слова, мир духовный и мир природный связаны между собой исключительно по соответствию, как следствие со своей причинностью. Поэтому ни о каком таком линейно-пространственном сравнении их взаиморасположении попросту не может быть и речи. То есть духи не видят мир природный, а из мира природного не видят духов. То есть в данном случае речь идет исключительно о различии в способе восприятия сознания у ангела и у человека, ничего общего не имеющими с какими-то пространственными сторонами света, которые этот человек наблюдает в мире. И если солнце – небо, которое находится внутри тварного сознания, в самой высшей его раздельной степени, являемо перед лицом у ангела, как бы не менялось расположение внешних предметностей его чувственной реальности, то оное происходит лишь потому, что внешнее явление этого солнца-неба есть лишь представительностью по соответствиям общего внутреннего расположения сознания самого ангела относительно всего в его сознании, относящихся к доброму и к истинному сущему. Соответственно, и расположение солнца мира, как некой такой тьмы за его спиной, представительствует его внутреннее расположение по отношению к видимостям самого внешнего или же чувственного начала в нем. То есть это представительность по соответствию, потому что солнце неба на самом деле находится в высшей духовной степени ангела или же так называемого тайнике. И, соответственно, солнце мира – это что-то расположенное в его сознании, способ его восприятия, из которого состоит то самое основание, которым и определяется качество всякого индивидуального существования в творении. Как было сказано в латинском слове, умирающими взрослыми приносят с собой в ту жизнь основу или же плану, приобретенную им в мире земном и вещественном. Эта основа есть память и ее природно-плотские побуждения. Эта основа после смерти остается неизменной и покоится. Но все же она служит тогда крайней основой для помышлений у духа. Ибо помышление изволительного сущего воспринимается ею и облекает существование в духа в только ему одному свойственной формы действий. Из этого следует, что какова основа, и насколько рассудок соответствует ее содержанию, таков после смерти и сам человек. Отсюда можно увидеть, что это самое солнце мира для духа является той самой основой, заключающейся в памяти и ее природно-плотских побуждениях, которые и составляют его собь в его природном человеческом суще. И хотя это самое солнце мира или же собь человеческая и представительствует по соответствию любовь к своему собственному, но все же эта самая любовь к собственному и собь не являются чем-то совершенно одним и тем же. Хотя именно посредством любви к собственному собь и формируема, как нечто производное воздействием производящего орудия. Чтобы понять это, давайте лучше разберемся, что слово говорит нам о любви. Там было сказано, что любовь есть жизнь человека. Она есть самая жизнь его. Не только жизнь общая всего его тела и всех его мыслей, но и всех его единичностей в них. Никто не знает, что такое жизнь человека, кто не знает, что онная есть любовью. Без этого познания один может думать, что жизнь человека состоит только в чувствовании и в действовании. Другой, что оно состоит только в мышлении. Тогда как мышление есть только первое действие жизни, а чувствование и действование – второе его действие. Я говорю, что мышление есть действие жизни первое, но мышление бывает внутреннее и более внутреннее, а также внешние и более внешние. Самое внутреннее мышление, состоящее в постижении целей, есть действительно первое действие этой самой жизни или же любви. Один Бог и, следовательно, один Господь есть сама любовь, ибо Он – сама жизнь. Ангелы же и человеки – только восприемники жизни. Господь, который есть Бог Вселенной, не сотворен и бесконечен. Человек же и ангел сотворен и конечен. И как Господь не сотворен и бесконечен, и как Господь не сотворен и бесконечен, то Он – само бытие, именуемое Иегова, и сама жизнь, или же жизнь в себе. Если кто-нибудь попустит себе увлечься какой-либо мыслью до того мнения, что он не восприемник жизни, но что он есть самая жизнь во внутренних своих основах, то есть живет сам от себя, то он не будет в состоянии не увлечься и другой мыслью, что он, собственно, и есть Бог сам себе. Что человек чувствует и потому думает, как будто бы он есть самая жизнь, то это происходит от видимости, вследствие того именно, что в причине орудной причина главная ощущается как одно с ним. То есть всякое действие человека – это действие вот этой любви или же жизни, или Господней Божественной Человечности. Но человек не знает, что все это в нем действует сам Господь во всех движениях его жизни. Он думает, что это он сам действует, всем управляет и так далее. Или же ему кажется, что оно так, потому что Божественное действие представляется слитно с самим действием, самым внешним. Вот отсюда кажется, что материя имеет некую такую существенную жизненность в самом себе, что материя может развиваться, проходить через стадии развития и возвышения, эволюционировать. Хотя физика четко установила, что в замкнутой системе, а система, так сказать, Вселенная, она безусловно замкнута с физической точки зрения, энтропия только нарастает. Как это заметил один этот Хокинс, физик американский, что в естественном течении физических процессов чашка может разбиться и превратиться в глину, но глина не может сформироваться в чашку сама по себе. Наоборот, что значит энтропия нарастает? Это значит, все вещество во Вселенной стремится расположиться в ней равномерным серым образом, таким общим полевым облаком с равномерным содержанием. А то, что это живет, это потому, что в ней действует сама жизнь, или же Господь от вечности, которая же есть жизнь в абсолюте. Поскольку не любовь, но разумение обнаруживается мыслью, то явствует, что человек не может иметь никакого представления о любви, когда между тем любовь есть душа и жизнь всякой его мысли. Если не ведают, что такое любовь, то еще потому, что любовь человека есть жизнь универсальная. Под жизнью универсальной понимается жизнь в самых особенностях, ибо по ним выражается универсальность, и по частностям выражается общее сущее. То, что таким образом универсально, не постигается иначе, как определенного рода единство, ибо с постижения особенностей единство бывает темно. Его можно сравнить с очень большим светом, который ослепляет. То есть, если мы не видим детали и не понимаем детали, а видим лишь общее представление, то оно нам представляется неким общим целым, которое нас ослепляет, и мы не видим, откуда оно приходит и как действует. Жизнь, которая есть божественная любовь, обретается в форме. Божественная любовь, которая есть сама жизнь, не есть любовь в пространственном смысле, но есть божественное исходящее сущее. Божественное исходящее сущее есть сам Господь. Присутствие Господа не есть как присутствие человека, наполняющего собой пространство, но это присутствие не в пространстве и состоящее в том, что оно как в наибольших сущих всего составляющего пространственности, так и в малейшем сущностях оного. И таким образом он сам пребывает в этих наибольших, и он же сам пребывает и в этих наименьших сущих. То есть большой ли предмет, маленький ли предмет, важное действие, мелкое действие, могучее действие, незначительное действие. Во всяком таком в действии, вне самого действия, вне пространства и вне времени, пребывает Господь во всей своей полноте, как жизнь всякого действия, как жизнь всякой существующей предметности, как жизнь всего совершаемого, которое мы наблюдаем как некие действия в мире материальной Вселенной. И в каждой из них Господь пребывает в своей полноте. Вот это очень важно понимать. То есть в меньшем действии в меньшей полноте, в большем больше нет. Именно поэтому нам все представляется полноценным и полнокровно исполненным жизнью. И так как любовь, исходящая от Господа, как солнце, есть сам Господь, а любовь – это сама жизнь, то явствует, что сама любовь, которая есть жизнь, есть человек. И, следовательно, содержит в форме бесконечного все и каждое, что есть в человеке. То есть Господь присутствует как человек в каждом действии. Не только в действии человека, но и в действии животного, и в действии растения, и даже в действии минерала. Везде Господь присутствует, Господь нечеловеческое сущее. Но мы этого не понимаем. Нам кажется, что вот человека, вот животное, вот растение, вот это вообще мертвая почва. Но ничего подобного. Жизнь в определенных формах существует, только она проявляется по качеству предметности. И поэтому, скажем, минералы представляются нам менее жизненными, чем животные. Или же вообще безжизненными. Но на самом деле они бы не существовали, если бы изнутри их формы не образовывала божественная жизнь, да еще и в человеческой форме. Эта форма, в которой существует любовь, и проявляется, есть форма действий в сложности, потому что форма любви есть форма действия. И так как божественная любовь бесконечно трансцендентальна, то посему ее форма есть форма действия во всей ее совокупности, то есть совокупности всех действий тварного. Итак, что мы можем извлечь из этого сборника цитат? Во-первых, один Бог и, следовательно, один Господь есть сама любовь, ибо Он сама жизнь. Во-вторых, жизнь, которая есть божественная любовь, обретается в форме. Божественная любовь, которая сама жизнь, не есть любовь в простом смысле, но есть божественное исходящее. Божественное исходящее есть сам Господь. И в-третьих, эта форма любви есть форма действия. Именно поэтому любовь и не обнаруживается мыслью. Ибо любовь составляет совершенно трансцендентальное наполнение всех возможных образностей действий и относится к этим образностям как содержащее к своей форме. То есть всякое содержащее существует только посредством своей формы, а форма является внешним явлением своего содержащего. Знаете, форма и содержание – обычные философские рассуждения. То есть любое содержание проявляется только через свою форму. И для любви форма ее проявления – это действие любви, направленное к каким-либо целям. И более того, как это тут ясно акцентировано, один Господь есть сама любовь. То есть всякая частная любовь есть проявлением жизни божественного человеческого сущего Господа, лишь приспособленных в своих проявлениях действиями к качеству каждого конкретного восприемника или же данного конкретного сознания. И в добрых действиях, и в злых действиях, и в духовных действиях, и в адских действиях проявляется одна и та же любовь, но проявляется приспособленно к качеству и поэтому столь различно проявляется по действиям. Но в основе всегда находится божественная любовь или же Господь в полноте своей человечности. На эту тему мы много разбирались, как это так, Господь может находиться и во злом действии. Ну, для этого вам надо посмотреть то, что мы, потому что я сейчас не хочу углубляться в эту тему, но надо понимать, что любое действие существует только потому, что его наполняет изначальная божественная любовь или же сам Господь. И хотя в латинском слове понятие любви в основном соотносится с солнцем мира духовного, но и любовь собственного также есть действием жизни все того же его божественного человеческого сущего. Только действие это проявляется в иной, можно даже сказать, несколько антагонистичной форме. Как мы это уже обсудили ранее, в одной форме этой любви Господь проявляется во всей своей силе и славе и во всем ее качестве, то есть дарует и расточает, а в другой тщательно собирает расточаемое, образует таким образом конкретное тварное сознание. Но в обеих случаях это есть действие одной и той же божественной любви. И именно поэтому и возможно сопь небесная, и даже сопь Господня, как это было в Господе Иисусе Христе до Его прославления. То есть вот та любовь, которая как солнце неба, она все берет, расточает, ну, не меряя, то есть насколько может, настолько и дает. Вот в этом сила любви, чтобы благодетельствовать кого-то вне самого себя. Но и любовь собственного, это тоже любовь, потому что она создает индивидуальное тварное сознание. И там проявляется вот это вот Господнее желание давать все свое другому, потому что он дает этому другому ощущение жизни как бы от самого себя. Да, эта жизнь все на себя тащит, она не отдает. Она начинает отдавать, когда эта любовь, которая тащит, подчиняется той любви, которая все раздает. То есть любовь собственно подчиняется высшим духовным любовям. И тогда образуется вот эта вот балансовая система, которая называется индивидуальным тварным сознанием человека, который в нищете своей, потому что у него ничего нет, все собирает, но собирает для того, чтобы отдавать другим потом, посредством служений, посредством действий, ну или даже просто раздавания. Хотя все равно Господь требует, чтобы это происходило по рассудочному оценке, то есть кому что давать и как, чтобы не поддерживать злое и не расточать бессмысленно. Одно дело солнце мира, которого не убудет, а человека убудет, когда он будет отдавать бессмысленно или же злым, например. Поэтому тут требуется мудрость в оценке, кому что давать, кому ничего не давать, как действовать и так далее. И заметьте, слово говорит о особе небесной, это у людей, которые находятся, или у ангелов небесных, которая полностью подчинена вот этой высшей божественной любви или солнцу мира духовного, но была же и особь Господня в Господе Иисусе Христе до Его прославления, когда Он был Бога-человеком, вот этот вот тот план, который ушел после Его смерти как человека на кресте, и составил основу его природной божественной человечности после его воскресения в мире духовном. Так вот, сопь – это совокупность всех тех форм действий, посредством которых образуем тот самый природно-чувственный план сознания, который служит основанием, содержащим и опорою всем вышележащим раздельным планом всякого тварного сознания, и который составлен из памяти природно-чувственной и ее природно-плотских побуждений в формах этих самых действий, которые у человека, вопреки видимости его чувственного восприятия, не приходят и навсегда уходят в некоем таком потоке природного времени, а образуемы наитием свыше представительностями по соответствиям, в самой нижней раздельной степени его чувственного восприятия, составляя определенного рода как бы мозаику его сознания природного со всеми пространственными формами и видимостью временного потока в последовательность восприятия элементов этой самой мозаики как неких таких будто бы сменяющих друг друга моментов в его жизни. Поскольку все эти формы, так сказать, трехмерные, которые служат основой, планом самого внешнего чувственного сознания и которые состоят из представительностей памяти природной и побуждений, связанных с этих памятью, каждая из них не приходит и не исчезает. Она создается в нисходящей последовательности творения и просто существует в самой нижней степени сознания. И это сознание состоит из вот этих вот, так сказать, мозаик. В свое время такой физиолог был Прибрам. Он обнаружил, что память человека является не вот как, знаете, запись на магнитофон последовательная, а она представляет из себя голограмму. И что вы там в ней есть все состояния, навсегда записанные в мозгу, и только в зависимости от того, как его осветить, эта память возвращается, человек что-то вспоминает. Но более того, если это осветить достаточно сильно, человек вообще может проваливаться и снова переживать те же самые события. То есть из одной части своего сознания в другой части своего сознания. И это очень хорошо было описано в книге Курта Воннегута «Бойня номер 5». Я когда это встретил, просто не мог поверить своим глазам, как это все идеально было описано, вот эта структура памяти, сознания и так далее. То есть оно просто в человеке существует. Латинское слово говорит, все, что было в твоей жизни, оно никуда не исчезнет. Оно может быть усыплено, оно может быть изолировано, но оно всегда с тобою. Поэтому всегда думай то, что ты приобретаешь себе для вечности. В вечности просто все состояния возвращаются, как возвращаются. То есть эта мозаика, как голограмма, освещается последовательно лучами небесного света, и возникают вот эти образности. И вот эта голограмма и есть вот этот вот план. Только ее внутренняя часть, внешняя, это наша жизнь природная, которую мы воспринимаем как жизнь в пространстве во времени. А внутренняя часть, это тот план, о котором сказано, что человек уносит с собой вечность. А его не надо уносить, он просто есть. Это человеку кажется, что он что-то уносит. Он просто прекращает формироваться и теперь развивается уже в другой раздельной степени сознания. И там все эти кусочки мозаики освещаются светом небесным, и из них возникает его индивидуальный дух, в котором последовательно присутствуют все состояния, которые он собрал в мире. И вот восприятие, свойственное этому самому потоку сознания, со всеми ее ограниченностями и видимостями, и составляют это солнце мира. То есть вот как образуется соп человека. Она образуется из вот этих вот последовательных действий, в которых присутствует любовь собственного, которая эти действия собирает в единое целое его индивидуального сознания. И вот это солнце мира, которое с одной стороны для каждого лично свое, сугубо индивидуально, а с другой стороны, в совокупности всех тварных сознаний составляет то самое всеобщее солнце мира, которое в самых внешних формах чувственного природного восприятия представительствуется некими такими звездами-светилами, вокруг которых образуются планетные системы, на каковых планетах и существует все человечество Вселенной, каждое в своем собственном планетарном мире. И разница в качествах этих самых светил отражает представительностями по соответствию разницу в качестве сознания человечеств, свойственных данной каждой планетной системе. Вот почему звезды все различны между собой. Они отражают качество того человечества, которое образуется на планетах возле этой звезды. И совокупность, то есть с одной стороны у каждого свое солнце мира, то есть сопь образуемая, собранная вот этой вот любовью к собственному, состоящая из представительности его памяти природной и побуждений, связанных с этой памятью. Но с другой стороны, они, вот как говорится, что каждое, допустим, духовное сообщество предстоит перед Господом как один человек. В нем каждый член этого сообщества чувствует себя отдельной автономной личностью. Но перед Господом они сливаются как один человек. Вот точно так же и солнце мира, каждое индивидуальное солнце в последней чувственной степени восприятия сливается в некое единое, общее для всех солнце мира. То есть для каждого это его отдельная внутренняя звезда, которая представительствуется внешним светилом. А все вместе это как бы совокупность всех этих созвездий. Это солнце мира природного. Но, как мы уже говорили об этом ранее, никакого такого внешнего мира или же материальной вселенной на самом деле не существует в реальности. Есть лишь реальные видимости внешнего чувственного восприятия. Поэтому и солнце мира есть совокупностью этих самых индивидуальных соби в самом внешнем слое последней степени сознания или же в его природной степени. Вот именно когда эти соби собирают, концентрируют и обращают в действие свет солнца неба, вот так вот формируется то, что называется совокупность предметов мира материального. То есть, вот помните, латинское слово говорит, что все в мире материальном формируется из того же наития, то есть из наития солнца мира духовного, но солнце мира природного как бы омертвляет, вносит свою долю в эти предметы, и поэтому природа, предметы мира материального получаются как бы мертвыми в себе, потому что соб человека в себе мертвая, и если она не животворяется жизнью Господней, то оно представляет из себя набор мертвых, как бы, ну, как бы таких вот мозаичных, как мозаичное панно, которое в темноте, которое ничто не осветило. И вот поэтому все предметы мира материального, они образуются через общую собь всех человечеств этой Вселенной. Но в каждой, скажем, планетарной системе, каждая собь этого человечества вносит свой вклад. И суть каждого отдельного человека тоже вносит свой вклад. Только его сложно различить. Это как, скажем, 100 человек принесли бутылок с разным содержанием спирта, водки. У одного там 2%, у другого 90% или 100% спирт. Потом все слили в общий чан, и получается как бы общая температура по больнице. Там общий, допустим, 42 градуса водка в этом чане. Вот так вот это все образуется. При этом любовь собственного составляет самую внутреннюю или же самую высшую точку сборки природной степени этого сознания. Проявляясь во всех действиях, из которых конструируется сопы человека, как энергия и пламень огня проявляется представительностями по соответствиям в звездах-светилах внешнего мира, той самой энергии, которая в основах своих все так же остается непостижимой для современного естествознания. И так как это та же самая божественная любовь или же божественное человеческое сущее, которое действует в тварном сознании как солнце мира духовного, только в своей последней или же природной степени, то посредством оной сам Господь присутствует во всех действиях всякого индивидуального сознания, но приспособлено общему индивидуальному качеству этого сознания, образуя его индивидуальную собь, которая может быть как собью божественной, каковой она была у исторического Иисуса Христа до его прославления, так и даже самой глубинно адской, каковой она становится у гения в преисподней. То есть одна и та же любовь к собственному может образовывать совершенно разные соби, от чисто божественной и до самой-самой глубинно адской. Но эта собь, как уже было выше показано, отнюдь не есть чисто природной, а именно природно-духовной. То есть, по сути, духовными проявлениями сознания самого низшего порядка. Ибо, как это было уже показано выше, все помышления и побуждения природной степени сознания на самом деле в себе самих являются исключительно духовными. То есть нет там чего-то материального, которое не являлось бы духовным. Именно по этой самой причине у ангелов небесных которые отрешились от видимости восприятия всего чувственного и природного сущих и свойственных оном чувственных побуждений, отделенных от высших духовных любовей, в самой низшей степени своего сознания, в их восприятии, солнце мира является некой такой чернотой за спиной у них. А иначе вообще непонятно, откуда это у ангелов появляется солнце мира природного, если оно принадлежит исключительно некой природной, которая отделена от тех степеней, в которых обитают ангелы раздельных, тем, что они высшие степени в нижней проявляются только как причины в своих следствиях или же представительностями по соответствию. Но и для ангелов неба есть разница в восприятии света солнца мира духовного. Как об этом нам говорит латинское слово, Господь является различно духом ангельским по той причине, что Он является каждому, смотря по тому, как Он принят им. Он является иначе приемлющим Его как доброе сущее любви и иначе приемлющим Его как доброе сущее веры. Приемлющим Его как доброе сущее любви Он является, согласно этому приятию, подобно огненному и пламенному солнцу. Такие духи находятся в Его небесной царстве. Приемлющего Его как доброе сущее веры Он является подобно Луне, чья белизна и блеск также согласны с качеством принятия Его. Духи этого разряда находятся в Царстве Духовном. Такое различие происходит от того, что добрые сущие любви соответствуют огню, почему и огонь в духовном смысле есть любовь, а добрые сущие веры соответствуют свету, почему и свет в духовном смысле есть вера. Что касается доживущих в аду, то в положении их обратное. Они не обращают взоров своих к Господу, как к солнцу или же луне, но в противоположном от него сторону, к чему-то темному, заменяющему им земное солнце наше, и к чему-то мрачному, заменяющему им земную луну нашу. Называющиеся гениями обращаются к первому, а называющиеся духами – к последнему. Таким образом, стороны света для живущих в аду противоположны сторонам света на небесах. Восток для них – в том месте, где находится это нечто темное и мрачное, а запад – в том месте, где небесное солнце. Полдень для них – на правой стороне, а север на левой. И это постоянно, каким бы образом они ни обращались телом своим. Тут сказано, что стороны света для живущих в аду противоположны сторонам света на небесах. Но если мы вернемся к предыдущей цитате, где было сказано, что стороны света для ангелов на небесах там находятся в противоположном направлении от сторон света в мире, то может создаться такое впечатление, что у адских жителей стороны света соответствуют оным в мире. Откуда и можно даже сделать тот вывод, что они чуть ли не обитают в мире природном, что, безусловно, будет просто заблуждение. Ибо в обоих случаях имеются в виду стороны света как внешнее состояние восприятия их духовного тела, представительствующее по соответствию качество восприятия всего истинного и доброго сущего. Стороны же света в мире лишь представительствуют такое общее качество восприятия всего духовного мира. Ибо тут восток отсчитывается от звезды светила, представительствующей по соответствию общую сопь, как бы оживотворением огня любви к собственному. То есть именно потому у нас тут восток ориентирован на светило, и это представительствует, как в аду они все ориентированы на свое собственное, как солнце, или на тьму, исходящую от этого собственного, как на луну. И да, кстати, Тут также сказано, что они не обращают взоров своих к Господу, как к солнцу или луне, но в противоположную от него сторону, к чему-то темному, заменяющему им земное солнце наше, и к чему-то мрачному, заменяющему им земную луну нашу. Опять же, по видимостям тут можно попытаться сделать то умозаключение, что латинское слово здесь будто бы как бы подтверждает некое реальное существование материальных солнца и луны в материальном мире. Но на самом деле здесь лишь обозначаемо то различие, которое внутреннее, духовное, которое существует у человека в самой нижней раздельной степени сознания, где все вышележащие степени творения проецируются представительностями по соответствиям, создавая тот общий паттерн, который и служит как бы неким таким общим интерфейсом, посредством которого все сознания общаются между собой, этой общей для них всех степени сознания. И в этой степени воспринятия для них существует некое такое общее солнце мира, составляемое внутренним слиянием в единое целое представительности всех их собий, твал. Но вот когда они становятся духами, то для каждого из них солнце мира или же их индивидуальным планом является конструкция уже исключительно их личной соби, но с примесью влияния соби тех, что составляют их духовное сообщество. То есть для всех духов, в отличие от людей, солнце мира всегда сугубо индивидуально, в отличие от солнца неба, которое там одно на всех. Вот в мире у нас как бы есть одно общее солнце, или же звезда светила. И это представительствует то, что наши соби как бы составляют некое единое целое. И посредством этого, перед Господом, посредством этого единого целого, они создают представительностями по соответствиям влияние на образы, приходящие из солнца мира неба, всю эту материальную предметность, или же общую для всех нас материальную вселенную, которая является тем самым интерфейсом в самой нижней последовательной степени, которым мы друг с другом общаемся. А вот когда мы теряем связь с этой, так сказать, общим котлом, и отворачиваемся, уходим внутрь себя, что происходит, когда происходит смерть тела, то тогда каждого из нас есть своя собственная индивидуальная особь, которая для него является солнцем мира природного, его личным солнцем мира природного. И опять же, для лучшего понимания всего вышесказанного, давайте обратимся снова к книге «Слово. Духовный дневник», где мы находим следующую цитату. Очевидно, что жизнь в качестве своем относится к двум своим составляющим – воле и разумение. Любовь к доброму сущему по соответствию во внешних чувственных представительностях – это солнце, а любовь к истинному сущему в тех же представительностях – это луна. Жизнь разумения образуется в сознании из любви к истинному сущему. Но как луна не может светить сама по себе без наличия солнца, ибо луна лишь получает от солнца свет, который отражает, так же и с жизнью разумения. Если есть любовь к истинному сущему, то с ней присутствует и свет от Господа. Но если начало помышлений и убеждений, которыми руководствуется человек, ложное, то он также как бы имеет и свое солнце, от которого происходит у него в сознании свет его собственного разумения, а именно происходит там от любви к собственному и мирскому, то есть от любви к чувственному ради чувственного. Оное солнце обретается несколько удаленно в восприятии сознания, но все же побуждает рассудочное сиять своим собственным светом постижения. Ибо без соответствующего побуждения ничто не постигаемо в разумении. Поэтому источник такого чувственно-природного побуждения происходит именно отсюда, или же от этого как бы его собственного солнца, которое и есть индивидуальным солнцем мира, представительностями по соответствиям в этом восприятии. Итак, тут сказано, что если начало помышлений и убеждения, которыми руководствуется человек, ложное, то он также как бы имеет и свое солнце, от которого происходит у него в сознании свет его собственного разумения. И именно происходит там от любви к собственному и мирскому, то есть от любви к чувственному ради чувственного. Ложные убеждения, которыми руководствуется человек, здесь могут иметь двойную природу. У падших людей гения небесного они происходили от той черной парцепции, в которой у них в сознании обращается Господня наитие небесное после их падения. Это именно в мире ином, называющиеся гениями, которые обращаются к чему-то темному, заменяющему им земное солнце наше. У этих их соль напрямую формируема исключительно любви к собственному, отделенному от любви небесных. И поэтому их соль огненна, как антизвезда. И ложности их разумения являются совершенно демонскими, происходящими напрямую от черной адской перцепции, в которой они, однако же, воспринимают внешнюю реальность не как реальность, а именно как реальную видимость. Ибо у них хоть и извращенная перцепция, но это все же постижение, исходящее от подлинно духовного понимания Вселенной, влияющие не только на их извращенное разумение, но даже на их способность действий в чувственном сущем. Поэтому и они и обладают всеподавляющей магией, или же, как это воспринимается, воздействием духовного на материальное непосредственно. Но по этой же причине большинство из них сразу же и ушли из мира природного, захлебнувшись в своем зле и в адских постижениях отсюда. Выжили только нефилимы, у которых это как раз было слабее выражено. У них тоже была сильная магия, но никакого сравнения с теми, которые погибли вот в этом внутреннем потопе, павшими представителями древнейшей церкви. У падших же людей гения духовные, постижение зависит исключительно от аналитического осмысления их чисто внешних чувственных ощущений. У них существует свет рассудка чисто природный, который лишь отражает опосредованное наитие из мира духовного, происходящее от ассоциированных с ними ангелов и добрых духов, благодаря каковому наитию их сознанию обеспечивается возможность мыслить логически правильно. Но поскольку это мышление базируется на совершенно ложных предпосылках материализма, и окрашивается врожденными чувственными похотями их волительного, которые в них формируются побуждениями, происходящими от адских духов, то поэтому у них эта луна тогда обращается в кровь, по библейскому выражению, помните? И солнце затмилось, и луна обратилась в кровь. И это адское волительное побуждает у них рассудочное сиять своим собственным светом постижения. Ибо без соответствующего побуждения ничто не постигаемо в разумении. То есть их солнце мира – это как бы антилуна. Поэтому их суть формируется исключительно из любви к ложному сущему. И в этом обманчивом свете природного рассудочного, которым они подтверждают видимости своего чувственного восприятия, их сознание становится насквозь материалистичным. Поэтому они и живут убежденностью, что реально обитая в материальных пространствах и временах, они ничем не отличаются от животных. И Они поэтому сильны не в магии, а в технике того, что изготовляется природными руками. В том же мире они обращаются к чему-то мрачному, заменяющему им земную луну нашу. Аминь. Тут, если попробовать сформулировать, о чем, собственно, это занятие, ну, тут как бы много тем поднималось, но основная тема все же качество солнца мира природного. Что это солнце мира природного отнюдь не является вот нашей звездой, светилом, которое светит нам в материальном мире. Но что это определенное состояние сознания в самой нижней степени чувственного, состоящее из познаний памяти природной и побуждений, которые оживотворяют эти познания памяти природной. Принадлежности, я сказал, принадлежности памяти природной. Потому что они не обязательно являются познаниями, а они могут рождаться, как у людей небесного гения, и сверху вниз. И вот это вот солнце мира природного, которое происходит от любви собственного, то есть тут важен еще тот момент, что любовь собственного не является собственной совестью человеческой, а она является тем орудием, которым эта совесть конструируется. И эта любовь, это та же самая любовь, которая сияет, как любовь солнца мира духовного, но только ее любовь к тварному проявляется не в том, чтобы раздаривать все во все стороны, а в том, чтобы тщательно это собирать и формировать вот любовь именно к этому конкретному тварному сознанию, любовь, доходящая до того, что она позволяет ему чувствовать, что она живет сама от себя. Хотя единственным человеком, который жил по этой любви сам по себе, был Господь Иисус Христос до своего прославления. Вот чем он принципиально отличался от всех людей, существовавших, существующих, будущих существовать, даже самого лучшего небесного гения. Потому что у них совесть все-таки это конструкция мертвенная сама по себе. И она лишь оживотворяема, если она подчинена любви, которая есть солнцем мира духовного. А в Господе даже солнце мира природного сияло его собственным божественным светом. И из этого опять же следует, что когда мы встречаем в латинском слове упоминание термина «солнце мира природного», это определенное состояние соби его. Поэтому и у ангелов они присутствуют, эта любовь солнца мира природного, как некая тьма за их спиной, то есть то их собственное, от которого они отвернулись, полностью обратившись к Господу в солнце мира духовного, которое теперь сияет перед их лицом. Но все это, и любовь, и солнце мира духовного, и солнце мира природного, это только различные модусы внутреннего восприятия внутри тварного сознания, а не некое такое материальное тело во внешней материальной вселенной. Ну вот, пожалуй, такое будет краткое подведение итогов этого занятия. Ну что, а теперь, может быть, у вас будут вопросы?
У меня вопрос.
Да.
Довольно трудно все сразу ухватить, но, возвращаясь несколько назад, когда-то раньше, когда я читал самые первые книги, там было это место, что поклонники Солнца и Луны, когда мы читаем слово, означают поклоняющиеся своей собе. И, ну, тут понятно, что поклонники Солнца и Луны, мы правильно должны понимать, но всегда у меня какая-то была такая задняя мысль насчет наших, ну, наших аборигенов. Вот аборигены, там есть солнцепоклонники, да и вот зороастрийцы там были солнцепоклонники. И у меня всегда был такой как бы задний вопрос. Возможно ли было чистое поклонение Солнцу, но не как материальному Солнцу, а именно как соответствию божественной любви? И вот в свете сказанного сегодня, в чем я еще пока не разобрался, можно ли ответить утвердительно на этот вопрос, что да, эти люди могли, при условии, что они не поклонялись материальному Солнцу, как опять же Соби, а поклонялись как соответствию божественной любви, вот солнцепоклонники, но не в отрицательном смысле, а именно в положительном. И как частный, может быть, случай, нас, христиан, мы знаем, что вот, ну это же известно, храмы повернуты на восток, и восток в Писании означает Господа. То есть не повредит ли, что мы обращаемся, мысленно смотрим, как на восстающее солнце, вот восход, восход как пробуждение нового дня, как именно на божественную любовь. Или же это вот все-таки неправильно?
Дело в том, что имеется в виду язычники. То есть язычник — это по определению уже очень примитивное сознание, которая не может поклоняться никакому духовному солнцу, но оно поклоняется, ну вот как язычник поклоняется идолу. Но у него есть религия, и он верит, что этот идол его бог, и этот бог ему дал заповедь. И если он поклоняется в духе благолюбия, то есть если он исполняет заповедь, то через его поклонение идолу, который в человеческой форме, он приобщается к чему-то доброму и истинному, пусть и очень примитивному, и входит в свои небеса. Но это очень примитивные, так сказать, небеса, но все равно небеса. Вот почему было сказано, что почему было попущено у христиан поклонение святым, что через поклонение святых у них все-таки насаждалась идея человеческого сущего в божественном, что Бог — это человек. Потому что умники придумали Бога как некий абстрактный принцип, всякие там ряне и так далее, которые отрицали его человеческую природу и уничтожали вот этот общий образ поклонения Богу как человеку. И вот поэтому этих язычников допускается, но когда они поклоняются Солнцу и Луне, они опять же поклоняются даже не в человеческом образе. То есть это еще хуже, чем поклонение к этому, ну, идолу в человеческой форме. Но все равно, если они все-таки следуют через это поклонение за заповедями жизни, то они избавляются от зла и входят в такую, ну, свои собственные небеса. А насчет христиан и то, что храмы строятся на восток, дело в том, что они строятся по наитию из небес к востоку, к небесному. То есть ангел, у ангелов постоянно восток, и на нем сияет божественное солнце. И вот в основе вот этого архитектуры, поворачивания храмов на восток, это как бы обращение к Господу, как к солнцу. Вот мусульмане, те свои мечети обращают по направлению к Мекке, потому что их солнце вот в этом Мекке. А изначально вот в этом не было ничего плохого, что оно ориентировалось на восток, потому что оно поклонялось не востоку как Собе, а востоку как солнцу мира духовного. То есть в самом-то тут ничего плохого нет. Но когда в этих храмах, которые изображают поклонение солнцу миру духовному, поклоняются своему собственному, а человек обречен поклоняться своему собственному, если он не прошел через преобразование, хотя бы частичное возрождение посредством заповедей жизни. То есть человек может быть в каких угодно познаниях. Вот латинское слово дает возможность человеку рассудочно входить в тайны веры. И он может входить в самые глубокие тайны веры. Но если он не преобразовал свою жизнь по смыслу буквальному латинского слова «жизнью по заповедям», то его постижения адские. И он поклоняется не Богу, а собе своих познаний. Только у него собь очень развитая через эти познания. У кого-то эта собь, эта луна его более примитивная, у кого-то она более развитая. Но все равно просто более кровавый у нее общий цвет. Ну вот так вот где-то.
Если совсем практически, если мы смотрим на деревья, мы мыслим, согласно Писанию, что это какие-то виды постижения истины. Глядя на животных, мы мыслим, что это какие-то чувства соответствия. И вот глядя на солнце, позволительно ли нам мыслить, что это соответствие божественной любви? Или же лучше этого не делать?
Нет, это позволительно. Так же, как и мысли о животных, там, растениях, минералах. Да, конечно. Когда мы глядим на солнце и думаем, что это представительство по соответствиям божественной любви, это все правильно. Это нас не спасает, но это нас и не губит. Наоборот, это как бы истина.
Ага. Вот с этим все понятно. И второе, я еще хотел такое маленькое уточнение. Угу. Книга о небесах, о мире духов и о Баде. Там говорится, что всякий ангел не свободен от Соби, но удерживается от нее Господом, и насколько удерживается, настолько он находится в благе истине. Маленькое уточнение. Это относится к небесному ангелу? Или же только к духовному?
Это относится и к небесным ангелам. Но поэтому небесные ангелы видят Господа. Они отворачивают, и небесные, и духовные ангелы отворачиваются от своей особи. Она остается как нечто темное у них за спиной, как это было в сегодняшней цитате. Но ангелы небесные видят Господа как солнце, а ангелы духовные видят его как луну. Но все равно, то есть как отраженный свет в истине, а не в любви. Но все равно это отвлекает их от их собственной особи. У тех и у других ангелов все остается как нечто черное, как у них за спиной.
То есть сомнение возникло из-за того, что духовные, как много раз говорилось, это отложенные демоны. Да. У них нету своей любви, но есть заимствованная любовь Господня. А у тех-то вроде бы своя любовь. Но то есть своя все равно полна была особи. И они в ней удерживаются.
Да? А соп это ограничение. То есть соп, вот соп не обязательно. Говорю, вот у Господа была божественная соп, у Господа Иисуса Христа. А у небесных ангелов была небесная сопь. Сопь, что такое сопь? Она ограничена. Вот у Господа Иисуса Христа она была вечная и бесконечная, даже когда он был Богочеловеком. Вечность и бесконечность присутствовала в ней. А у ангелов она ограничена. То есть они принимают любовь, вот небесные ангелы принимают любовь непосредственно от Господа своим волительным, но это волительное в состоянии принять только ограниченное сияние, это, иначе оно бы их сожгло, как личности, они бы исчезли. Поэтому они принимают ее приспособленно, и поэтому у них есть сопь. Но поскольку эта сопь ориентирована на любовь к Господу, то она небесная сопь. То есть у них она не злая. Но они воздерживаются от нее, то есть они принимают энергию этого солнца, но не материю этого солнца. А падение началось в тот момент, когда они свою сопь абсолютизировали, когда они решили, что она светит их внутренней энергией, а не энергией от Господа, как Творца Вселенного, пребывающего вне их соби. Вот тогда началось падение.
То есть их соть не была злой, соть соби розум. И последнее, еще возвращаясь к предыдущему занятию, то есть преодомиты пополняли ады еще до того падения, которое мы вот знаем как потоп, уничтожение в потопе. То есть еще до возрождения до небесной степени преодомиты пополняли ады, я правильно понимаю?
А я не думаю, что они пополняли ады, потому что ады это духовное зло. А преодомиты, они были чисто чувственными, причем их волительное было чистым. Они были разной степени несовершенства. Но после того, как образовалась вот эта вот небесная церковь, и она пала, и появилось зло, оно стало наполнять и преодомитов. Вот в этом, когда над... состоялся самый первый страшный суд над древнейшей церковью, в которой погиб потоп, вот часть преадамитов он тогда унес в преисподнюю. А до этого преисподней не было для преадамитов. Опять же, все это чисто условно. Эти эпохи, которые связаны со временем, но тем не менее. То есть для преадамитов, вот как для всего нашего человечества, возвышение части людей до небесного уровня сознания явилось большим счастьем, потому что они подтянули остальное человечество. Но когда эта церковь пала, то они утянули в преисподнюю за собой тоже часть нашего человечества. В общем-то, они все утянули. А потом пришел Господь, даровал вот это слово древней церкви, и они жили по этому слову, но они отнюдь не были ангелами духовными. Они были демонами, которые себя изображали ангелом. Но если они это изображали достаточно искренне и в невинности, то когда пришел Господь после своего прославления, Он им даровал способность жить духовной степенью Его любви или же благолюбием, и они превратились в ангелов духовных. Но все равно они продолжали быть отложенными вот этими демонами до тех пор, пока они жили Его благолюбием. То есть они как луна жили отраженным светом, они оставались ангелами духовными. А когда они решали, что они могут сами светить, и пытались светить светом своего собственного разумения, Вот тогда они теряли связь с небом и обрушивались в лучшем случае в мир духа, а в худшем — преисподнюю.
Понятно. Спасибо.
Александр Валентинович, здравствуйте.
Да, добрый день. Рад вас слышать.
Ага, вот, да, можно уточнение? Вот я хотела... Вы сказали, Вселенная, несомненно, замкнутая. Вот я хотела бы уточнить, в каком смысле? В духовном или материальном?
Физическом.
Может быть, она, если иметь в виду, в материальном ограничена или как бы сходит на ноль, вот мое представление, но никак не могу представить, что она замкнутая. Или это в духовном смысле?
Нет, нет, не в духовном, а именно в натурофилософском. А дело в том, что, знаете, вот количество наполняющих Вселенной сознание неисчислимо, оно не бесконечно. Вот и то же самое. Вселенная, она неизмерима, но не бесконечна. Потому что бесконечность — это совсем другое качество, потому что когда мы говорим неизмеримость, это связано с пространственными представлениями. А когда мы говорим бесконечно, это внепространственное. Вот если вы возьмете первую главу из книги Талка «Духовное христианство», вот там очень хорошо было показано, что такое вечность и бесконечность с точки зрения латинского слова, и как его различать и не приписывать вечность и бесконечность пространственным измерениям. А когда мы говорим, что Вселенная замкнута в натурофилософском смысле, то на основании чего? На основании измерений, там, астрономических, лабораторных и так далее, да и общее представление, что вот если Вселенная не бесконечна, то она ограничена и замкнута. И она является вот этой ограниченной системой, в которой энтропия нарастает. Но это не имеет никакого отношения к духовному, это имеет только к натурофилософскому опыту отношения.
Ну вот... Я, например, вот сама себе все время не могу представить, что она... Я не могу представить, что она бесконечная, допустим, да. А вот именно замкнутость — это какое-то вот что... Ну, как бы... Именно что это какое-то замкнуто, а после того... Ну, как бы...
Ограничено.
Вот на ноль сходит. Могу представить, что она ограничена. На ноль сходит, конечно. Но именно замкнута...
Но, конечно, замкнутость — это следствие конечности. Ну, вот если кастрюля, она конечна, то она и замкнута. Это как естественное следствие конечности, замкнутость системы.
Ну, не совсем я это понимаю. Вот я еще хотела, извините, вопрос. Mm-hmm. Растения и животные – это представительство различных мыслей, чувств. Вот хотела уточнить, чьих — Господних или большого человека неба, или вот каждый отдельно, допустим, кошка, собака, там, дерево, какого-то конкретного человека, может быть, или все-таки общности какой-то, может быть, ограниченной, но...
Я бы сказал так, общности большого человека неба, но каждый вносит в это свою долю. То есть кошка – это вот конкретная кошка, да, конкретная вот Машка. Она представитель определенного рода чувств конкретного духа. Но не вся, а в нее вносят свою долю и другие духи. Вот разница вот в том мире, когда кошки появляются, там они представительствуют полностью состояние вот данного духа, возле которого они появились. Наша же кошка, она как бы общая кошка, в нее вся общность духовного мира вносит свою долю, но ее основа — конкретное представительство конкретного духа какого-то, но воплощенное в некой, так сказать, общей форме, вот в этой конкретной, потому что туда все остальные тоже вносят свой вклад. Это, я бы так сказать, знаете, паттерн, который, вот если мы берем, допустим, поверхность воды и роняем камень. И вот он упал, и от него начинают расходиться концентрические круги. А вот если мы 10 камней одновременно кинули, то от каждого камня выходят концентрические круги. Но когда они встречаются между собой, они образуют так называемый паттерн или же дифракционную картинку, знаете, такие волны всякие, перемешаны между собой, изгибы и так далее. Вот так вот образуется наша Вселенная. Все кидают свой камень, и образуется общий паттерн, в котором есть доля каждого камня. Просто камни могут быть, скажем, разного веса. Один кинул камешек, другой кинул целую глыбищу. От камешка пошла небольшая энергия, от глыбищи пошла большая энергия. Поэтому общий паттерн – это падение большого камня вносит больший вклад, чем падение вот этого маленького камня. И вот так же и с образованием нашего мира природного. Каждый человек нашего человечества вносит в наш мир природный свою долю. Но в зависимости от веса этой доли, его участие в этой доле может быть большим или меньшим. Но в любом случае оно модерируется участиями всех остальных. Потому что если один кинул там камень в 10 килограмм, а 100 человек кинули камни по 100 грамм, то они внесут и пересекутся с этим большим камнем, ну, гораздо тоже очень мощной волной, которая образует паттерн, в которой будет большая их совместная доля.
Александр Валентинович, еще третий вопрос, извините.
Угу,
вот когда ангельский дух видит изменения вокруг себя в худшую сторону, ну, в соответствии с его ухудшением внутреннего состояния, вот этот дух, он начинает волноваться, тревожиться, у него возникает желание исправиться, то есть наблюдая вот это.
Да.
Я к чему веду, что вы говорите, что могут быть они и падения прям, да, вплоть до ада. Ну, неужели они никакие меры, вот и окружающие их ангелы, они же тоже, наверное, видят, что вокруг него там изменяется, как они там совместно не могут его, ну и он сам, собственно, что не хватает сил предупредить вот это падение прям в ад.
Ну, если он возьмется за ум, если он сообразит, куда идет дело, то он наверняка может остановиться. И другие ему тоже помогут. Но с другой стороны, в книге о небе и об аде вот есть описание, как ангельское сообщество избавляется от просочившихся туда несоответствующих ему духов. Что оно как бы собирается в единый человеческий образ, и тогда те, которые ему не соответствовали, начинают из него просто выпадать, вот как, вылетать как осадок в разные стороны. То есть я думаю, что эта помощь идет до определенной степени, а когда это становится разрушительным для целого сообщества, то сообщество, наоборот, совместными усилиями от таких избавляется.
Понятно. Спасибо большое.
Угу, пожалуйста.
У меня есть маленький вопрос.
Да.
А вот сегодня прозвучало вот, проповедь в самом начале, что мы должны, в принципе, отрешаться от материального, от пространства и времени. То есть, насколько это возможно человеку. Вот Свиденборгу это было дано. Но нам, простым людям, в принципе, хоть и верующим, это не так уж и дано отрешаться. То есть, где здесь правильный подход к этому вопросу?
Ну, вот помните фразу, что нынче разрешено рассудочным ходить, сознанием входить в тайны веры. То есть, мы можем преобразовывать свое рассудочное, используя латинское слово, ну вот чему и посвящены все эти проповеди, они... Потому что большинство членов новой церкви даже не догадываются об этих местах, где говорится, что им нужно отрешаться от пространства и времени, где говорится, что вот там весь творение существует исключительно в сознании самого Творца. Но, опять же, пока они сосредоточены на жизни по заповедям, согласно буквальному смыслу этого слова, они постепенно совершенствуются, если когда-нибудь Господу понадобится, Он их просветлит. Но рассудочно, работая с латинским словом, мы можем приходить к верным заключениям, которые вот нам надо не столько сформировать верное представление, сколько расформировать ложное представление. Вот это я называю обратным образованием. То есть прямое образование, когда мы строим концепции. И чаще всего мы их строим из своего собственного рассудочного. Вот этим вот светом своего собственного Солнца или Луны мира. А когда мы расформировываем ложное представление, когда они расформированы, это вот как тучи. Вот тучи перекрывают небо, так что Солнца и не видно. Так что-то там какой-то такой, ну, еле-еле какое-то общее освещение. А когда тучи расходятся, то мы видим, солнечные лучи пробились. Мы уже определяем, о, вот там вот Солнце. То есть задача латинского слова, вот казалось бы, зачем? Там все это дано, если для большинства этим все равно не пользуются, и, может быть, даже лучше, что не пользуются. Но если ты хочешь, используя латинское слово, ты можешь расформировать свои ложные представления. Вот у Сваденборга в сознании Господь это расформировал, и нам остались как бы контексты вот этих вот курсов по расформированию ложных представлений Сваденборга. Вот Сваденборг описывает как раз, как он расформировал эти ложности и как постигал истинность. И если мы это используем для формирования своего рассудочного, то по мере расформирования ложного у нас появляется все более и более совершенное рассудочное, но природное. Но чтобы мы постигли, как оно есть на самом деле, нам нужно просветление духовное. А просветление духовное может прийти только из благолюбия. А благолюбие может стяжаться только жизнью по заповедям латинского слова, которое, ну, прямо открыто в его букве. То есть сначала мы живем по заповедям, у нас образуется благолюбие. Потом происходит реформация нашего сознания, потому что даже заповеди реформируют наше сознание. Мы понимаем, как нам жить не надо. Вот в чем смысл заповедей. Возьмите вторую половину десятисловия. Они не говорят, как нам жить надо. Они говорят, как нам жить не надо. И когда мы перестаем жить так, как они нам советуют, то тогда Господь входит в нас и живет как надо. И вот точно так же и с формированием рассудочного. Мы расформировываем то, как оно не есть. И когда мы расформировали то, как оно не есть, то Господь изливает оттуда свое просветление, если в нас есть благолюбие, из этого благолюбия. И мы, наконец, понимаем, как оно есть на самом деле. И вот это является как бы образование доктрины Церкви. Сначала буквальный смысл слова используется для создания доктрины рассудочной, но природной. И эта доктрина может быть мертвая, но это вот как мертвое тело, да, вот разбросанные куски, мы их собрали, полили мертвой водой, и они срослись. Вот это вот образуется доктрина рассудочная, природная. Но, хотя она уже в человеческом образе, это тело, и там правильно все сложно, но чтобы оно ожило, на него нужно вылить вот эту живую воду. И вот эта живая вода – это просветление от Господа через благолюбие, или же духовную степень его любви. Но чтобы было что просветлять, сначала нужно сформировать вот это вот тело преобразованного рассудочного истинными природными латинского слова, то есть истинными его смысла буквально. Но это, конечно, все большая работа. Но согласитесь, что эта работа, она как бы стоит того, чтобы ей заниматься. Даже если этим заниматься тяжело и сложно. Но, как я вспоминаю, была такая книга «Плет. Пробуждение начинается с меня». Она очень популярна была тут в протестантских кругах. И там этот автор ее отмечает, ну не автор, то священник, которого он описывает, отмечает, что вот люди чем занимаются? Они что, много слова божественного читают? Да нет, они лучше телепередачу посмотрят или газетку почитают. Нет бы почитать слов. Вот так вот. Но мы, в отличие от вот этих протестантских церквей, у которых только слово Ветхого и Нового Завета, у нас такое сокровище, как буквально как слово латинское, где все таинства внутренние раскрыты в виде информации, доступной нашему рассудочному постижению и анализу, построенному на этом постижении, и которая помогает нам расформировать ложные стереотипы нашего сознания.
Ну, вот. А вот каким образом все-таки это связано с отрешением в нашем сознании от пространства и времени? У меня конкретный вопрос именно в этом. Я понимаю так, когда мы спим, мы отрешаемся от пространства и времени. Когда Нет. мы входим в транс, может быть, некоторые это делают, они отрешаются. Каким образом мы должны относиться к этому отрешению пространства и времени?
Даже когда мы спим, пространство и время присутствуют. Знаете, вот есть как BIOS, да, вот в него зашита некая информация, она определяет все, что происходит в компьютере. Вот так пространство и время зашито в наше восприятие. И есть эзотерики, которые входят в транс, чтобы отрешиться от пространства и времени, но сознание это у них продолжает оставаться все тем же материалистичным. И поэтому этих эзотериков, все их духовные, в кавычках, откровения, часто насквозь материалистично. А если нам удастся расформировать вот эту вшитость в наше сознание, наших стереотипов восприятия с помощью латинского слова, вот как я говорил, что когда разойдутся тучи, то воссияет солнце. Вот тогда мы увидим, как оно есть на самом деле, и увидим не строя концепции, а от просветления от Господа. И тогда будем ли мы бодрствовать, или будем мы спать, но уже в нас вот этих вот ложных стереотипов не будет в нашем сознании. Но для этого нужно как бы потрудиться руками, покопать эту яму, выкидывая все эти ложности.
То есть конкретно нам надо жить по благолюбию и по истине.
Да.
А и не зацикливаться ни о чем другом.
Да. Но полезно преобразовывать свое рассудочное с помощью буквального смысла латинского слова, посвященного там той же космологии, которая присутствует в этом латинском слове. То есть изучать не только две книги, скажем там, о небе, об аде и любовь супружественную, что в основном изучают члены Новой Церкви, но и читать, пробовать читать такую книгу, как «Ангельская премудрость о божественной любви и божественной премудрости». Или вот книга «Апокалипсис истолкованный». Там такие потрясающие есть ну, куски, которые развеивают вот эти ложные стереотипы рассудочного восприятия, что просто, вот я сейчас читаю, ну, книга
великая. Спасибо, спасибо, да.
Да.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
А вот на форуме аудиозаписи размещены с 98 по 2018 год. Не все раскрываются. Там нет еще где-то вот, ну, ну как бы...
Дело в том...
Где...
Я извиняюсь, это вопросы ко мне, я там размещаю их. Вы можете мне написать, там есть куда писать. И там есть список, где там точно все раскрываются. Просто как бы это не к Александру Васильевичу.
Я просто не имею доступа к форуму.
А-а-а.
Я к нему прихожу.
А сейчас с кем вот я говорил?
Это Валентин.
И у меня есть адрес, вас я вам напишу по почте.
Валентин А-а-а. Из Крыма.
Кем он это потому что Александр Васильевич просто не занимается.
А, все понял.
Я бы занимался, но я даже писать там не могу. Хотя я через Тор его открываю и могу видеть. Но делать я там ничего не могу.
Все понял, да? А то не все там открываются. Проблемы.
Это может быть, если они находятся в облаке Google, то их лучше не открывать, а скачивать, а уже открывать у себя.
Ну и не скачиваются тоже.
Не скачиваются, да. Ну это вот, да, попробуйте решить с Валентином. Ну что, если больше вопросов нет... Тогда давайте на этом завершим наше сегодняшнее занятие. Ну и еще раз напоминаю, что в следующее воскресенье у нас осеннее причастие. Даст Бог, нам удастся его провести.
То есть таким же образом, да, через
да,
Zoom?
Да, 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 через Zoom. Да, если да, ты хорошо. Организуешь эту линию, и даст Бог, оно не оборвется, как в прошлый раз. Ну, вроде идет, не обрывается. Хорошо, тогда давайте помолимся и завершим нашу сегодняшнюю встречу молитвой. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.